Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сейчас, когда на всей центральной части России столбик термометра не поднимается выше 3-5 градусов тепла, даже и не верится как-то в то, что всего пару месяцев назад люди изнывали от жары и дыма горящих лесов и торфяников. Многие не забудут это лето, и те, кто потерял свои дома в Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях, и те, кто потерял своих близких, и те, кто потерял здоровье и считает, что обострившиеся хронические заболевания, например, это результат длительного воздействия угарного газа, которым люди были вынуждены дышать. В студии сегодня двое москвичей, не смирившихся с бездействием, как они считают, московских властей летом этого года. Это Светлана Добронравова и Виктор Шелепинь. Светлана обратилась в Тверской суд Москвы с требованием установить факт бездействия московских властей, Министерства чрезвычайной ситуации и Минздравсоцразвития во время лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. Она считает, что таким образом чиновники поставили под угрозу жизни тысяч людей, кроме прочего, Светлана добивается и компенсации вреда здоровью. Дело Виктора рассматривает Басманный суд Москвы. Истец требует, чтобы правительство Москвы выплатило ему и его супруге компенсацию морального вреда, причиненного в результате ухудшения самочувствия из-за висевшей над Москвой дымовой завесы летом этого года. Кроме того, Виктор Шелепинь добивается оплаты санаторно-курортного лечения в Минеральных водах и установки в квартире кондиционера. И Светлана, и Виктор в своих заявлениях ссылаются на Конституцию Российской Федерации, а точнее на ее 42-ю статью, где записано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, и на статью 53-ю той же Конституции Российской Федерации, где записано, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием, как, я так думаю, вы считаете в данном случае, органов государственной власти или их должностных лиц. Я предлагаю слушателям сегодня присоединиться к нашему разговору. С вашей точки зрения, должен ли кто-то и кто должен нести ответственность за ухудшение здоровья, ну, в частности, москвичей, а также, может быть, жителей Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Владимирской области, Ивановской области, других регионов, где горели леса и торфяники. Вот кто должен платить компенсации и должен ли? Известно ли вам о том, что где-то еще люди обращались с подобными исками? Звоните, говорите свое мнение по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну вот, а теперь, собственно, к героям. Героем сегодняшней программы. Первой обратилась с исковыми заявлениями в суд Светлана Добронравова. Расскажите, пожалуйста, с чего вы вообще вдруг решили пойти в суд?
Ну, для начала я хотела бы немножко помолчать. Это в память тех погибших, большое количество которых сейчас в Москве имеет место быть. Но так как эфир не предполагает минуты молчания, это не совсем такой, может быть, правильный шаг, я бы хотела рассказать, как все произошло и почему я все-таки решила, несмотря на то, что была сложная ситуация. Иск был подан, мои требования были поданы 12 августа. Я приехала в суд, Тверской суд города Москвы, находящийся по адресу Тверской бульвар 25А. Я говорю именно этот адрес, поскольку буду извещать и ставить в известность слушателей, которые слушают сегодня передачу, о том, на какое заседание, на какое число будет назначено заседание.
Так, Светлана, вы по 12 августа, вы приехали в суд. Но вы туда приехали-то почему?
Я приехала...
Вам делать было нечего? Вы сидели дома и решили, а не съездить ли мне в суд?
Собственно? Вы знаете, в чем дело? Во время смока я обращалась во все инстанции, которые были правомочны решить данную проблему, поскольку у нас очень много жителей и моих знакомых были в тяжелом состоянии.
Во все в какие? Во все в какие? В какие инстанции вы обращались?
Я обращалась и в Минздрав соцразвития, обращалась в службу скорой помощи, обращалась я в правительственные организации. У меня все записи разговоров имеются, все должностные лица полномочия, которые обладали на тот момент лица, тоже все записи
сохранены. А зачем вы к ним обращались? Чего вы от них хотели?
Дело в том, что у нас так сложилось, что многие знакомые сердечники были, им стало плохо и просили помощи. Но так как знали, что у меня юридическое образование, говорят, помоги, сделай что-нибудь.
А что, им помощь никто не оказывал? Скорую они вызывали, не приезжала?
Скорая приезжала, но иногда приезжала поздно. Просто многие потеряли не только одного члена семьи, а в один день теряли и двоих, троих.
То есть вы пошли по вот этим инстанциям с тем, чтобы выяснить, как люди могут себя обезопасить или себе помочь в сложившейся
ситуации? Да, конечно.
Ситуации?
Что то есть какие меры нужно принимать, и какие медицинского характера, и какие меры нужно принимать в части обращений, в грамотных обращений, куда. А у меня был просто от дедушки сохранился противогаз, и вот в противогазе как раз я обращалась в суд, принесла заявление в противогазе.
Подождите, в суд вы пошли после того, как вот эти ваши вот чиновники, к которым вы обращались, вам ничего толком не ответили?
Ответы были такого плана: мы ничего не знаем, отстаньте, что вы хотите от нас. Мы вообще не знаем, что это такое, а что, откуда вы знаете, а я вообще не хочу называться, а вам-то какое? А я говорю, фамилию, какая ваша фамилия, звание, должность, ну вы же находитесь в службе МЧС, ну и что, что я общедежурный, я знать ничего не знаю, знать ничего
значит,
не хочу.
Значит, вот после этого, вот это вас возмутило крайне, и после этого вы в 12 августа в противогазе в суд принесли свое заявление.
Да, меня так запомнили, говорят, а это опять в противогазе пришла, которая исковое заявление подала. У меня такой, ну, в город, конечно, в противогазе не ходила, ходила по инстанциям. А вот в суд приехала такая, знаете, мне тоже остался, когда-то тоже бабушка работала, у нее такой есть такой против газа, против гари, пыли, старинный такой, маска такая.
Респиратор-маска.
Там очень хороший, между прочим. Вот, я его нигде не нашла. Кстати, хотела приобрести, может быть, людям, вот пенсионерам, тем гражданам, которым было очень тяжело в эти дни, они буквально, ну, ползали.
Так, вы, значит, подали свой иск на какой-то... И прошли тут же сообщение о том, что такой иск подан в Тверской район Москвы, но он оставлен без движения, поскольку не хватало каких-то доказательств. Вот чуть подробнее вы об этом уже позже расскажете, так ли это было или нет, что вообще произошло с вашим иском. А теперь я попрошу Виктора Дмитриевича рассказать, вы-то чего решили идти в суд? Вы услышали о том, что Светлана подала иск, и после этого решились тоже сходить потребовать компенсации? Или как к вам-то пришло это?
Здравствуйте, радиослушатели. Я Шелепин Виктор Дмитриевич. Я обратился, я ничего не слышал. Просто когда шла, я так называю по Москве, это газовая атака, я находился весь этот период на пятом этаже вдвоем с супругой. Слава богу, дочь и внучка находились за территориями пределов города Москвы. И мы переживали всю эту газовую атаку. Как я обратился в суд? Я обратился 17 августа сразу в Басманный суд. Я не стал обращаться ни к одному чиновнику, потому что обращаться к чиновникам города Москвы – это бесполезно. Потому что меня возмутило всю что газовую атаку. Я единственное, круглые сутки с женой смотрели телевизор. И шел разговор в то время об одних марлевых повязках. Как, что их не хватает в аптеках, что необходимо ими закрывать лицо, и они спасают. То есть меня возмутило больше всего что? Меня даже не возмутило, что здесь не было мэра города в Москве. Господин Лужков, и бывший, будем говорить, мэр Москвы, он имел право отсутствовать, ну, по другим где-то, по своим, ну, больным точкам, как угодно это можно назвать. А меня просто всего, как бывшего тоже мэра, я так стал так же рано, как Собянин, он в 33 года, я в 34 года стал мэром города Сибирского, я сибиряк, и меня возмутило то, что Москва была брошена на произвол. Все его заместители, господина Лужкова, будем говорить, бывшего, опять же называю, и Ресин, и Швецова, который отвечает за социальные программы, и гражданская оборона должна, которая была привлечь, и масса генералов у Шойгу, которая имеется в городе Москва, никто ни разу не выступил по телевидению, не сказал, а как же мы должны себя вести, где нам прятаться, от кого спасаться. Я здесь, ну, полностью Москва была сдана. Я здесь привожу свою некоторую, ну, другой раз, неуместную, конечно, сравнение что 1812 год. Мы при Наполеоне под Можайском, Бородино, Москву как бы слегка сдали французам на две недели.
Для того, чтобы выиграть сражение потом.
Да, чтобы выиграть сражение. Далее, 1941 год. Мы Москву не сдали. Подошли сибирские дивизии, опять сибиряки. И 2010 год. Я очень рад, что сегодня президент Российской Федерации на эту должность рекомендует сибиряка.
Давайте мы не будем все-таки уходить вот в политические все эти вопросы забираться. Значит, так, резюмируя то, что вы сказали. Вас возмутило бездействие Юрия Михайловича Лужкова, как вы посчитали, бездействие представителей тоже Министерства чрезвычайных ситуаций. И вы поэтому пошли в суд. Но вы же пошли в суд не на них жаловаться, вы пошли требовать от них компенсации. Вот на лечение, а также на установки в квартире кондиционера.
Да, но я с вами полностью согласен, что я пошел в суд, в общем-то, попробовать суд выиграть. Для чего? Я всего требую, это для себя 150 тысяч в год и для жены 150 тысяч в год, рублей. И требую их на 2 года. Это для чего? Чтобы съездить было в Кавказские минеральные воды, подышать свежим воздухом, полечиться, принять определенные лекарственные препараты, типа барокамер и все остальное, чтобы с тела вышел угарный газ. Потому что медицина сегодня, она бессильна, она не может сегодня дать прогноз. Никто не выступает. А как нам лечиться? Все молчат.
Так, ваш иск первоначально тоже был оставлен без движения, только из-за того, что не хватало, по мнению суда, каких-то доказательств. Но теперь уже он принят к производству, и процесс идет в Басманном суде Москвы.
Да.
Вот мы об этом чуть попозже поговорим, а сейчас короткое объявление на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня москвичи Светлана Добронравова и Виктор Шелепинь. Они судятся с московскими властями. Это Виктор. А Светлана пытается судиться с Министерством чрезвычайных ситуаций и Минздравсоцразвития в придачу к этому из-за стоявшей жары, точнее, из-за дымовой завесы, которая висела над Москвой летом этого года. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть уже дозвонившийся Альберт Александрович из Краснодара. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые гости. Виктор, я хочу представиться. Я Гаремян Альберт Александрович, директор правозащитного комитета из Краснодара. Я восхищаюсь за действия гостей. Значит, они правы. Необходимо действительно бороться за свои права и прочее. Но я думаю, что, к сожалению, выиграть дела в московском суде не удастся. И, на мой взгляд, если бы даже был бы Лужков на тот момент в Москве, все равно ничего не изменилось бы, потому что мы пожинали плоды именно безответственности, безхозяйственности до пожаров. На мой взгляд, необходимо сегодня не только подавать иски в суд. Это, ну, на мой взгляд, практически нереально выиграть эти иски. На мой взгляд, необходимо делать все возможное для того, чтобы общество брало под контроль действия МЧС. Потому что огромные денежные средства МЧС списываются налево и направо. Ведь фактически, давайте называть все своими именами, ведь МЧС — это такое ведомство, где можно куда-то там на какую-то проблему отсыпать 10 грузовиков песка, а написать, что отсыпали 150 грузовиков и так далее и тому подобное. То есть это именно бездонная бочка, где списываются государственные бюджетные деньги.
Альберт поэтому Александрович, да, ваше мнение понятно, спасибо. Пришло сообщение на пейджер. Ой, простите, СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. «Я родилась в центре Москвы», пишет Роза. «У меня двое братьев, и в округе никто не знал, что такое удаление аденоидов или миндалин. И теперь у моей дочери и сына, которые живут там же, хронический тонзиллит. Могу ли я подать иск против государства, так как их деятельность повредила здоровье моих детей и внуков?» Вот здесь я хочу как раз поговорить о доказательственной базе. Ведь совершенно очевидно, что суду, прежде чем вынести то или иное решение, да, ну, например, решение в пользу сидящих сегодня в студии Светланы и Виктора, ему нужно изучить доказательства, которые те приводят в поддержку своих доводов. Собственно, почему иск Виктора первоначально был оставлен без движения? Потому что вы не приложили к заявлению такие доказательства, а потом вот начали их собирать. Чем, как установить причинно-следственную связь, что вот, например, у детей Розы тонзиллит возник именно из-за того, что летом было задымление в Москве? Или, Светлана, как вы можете установить причину, доказать, установить эту причинно-следственную связь между вот этим смогом, как вы называете, да, эту дымовую завесу, и бездействием властей? Ну, вот это природный катаклизм, ну вот да, ну горело, они же тушили, они же что-то делали. Как вы, у вас какие доказательства вы приводите в свою поддержку?
Да, да. Дело в том, что у Корнея Ивановича Чайковского есть такое произведение, «Путаница», да, называется. «Кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте, не летать жабам по небу». И все происшедшее именно произошло потому, что зеленый крокодил тушил пожары, то есть тушил море пирогами и блинами и сушеными грибами.
То есть, вы считаете, что власти неправильно работали, да? То есть МЧС неправильно тушило пожары.
В данном случае я считаю, и не считаю не только я, поскольку я пригласила и будут в процессе участвовать несколько кандидатов наук технических, которые дают правовую оценку с точки зрения технических параметров, которые были нарушены.
То есть они обеспечили экспертную оценку.
Это не экспертные, это специалисты именно, которые работали при данных ситуациях, это не первый пожар в России, и которые тушили за более большие площади пожаров за более короткие сроки. Таким образом, не было таких тяжелых последствий, и тушили люди, профессионалы своего уровня, так, тех, которые отстранили.
И тем не менее, скажите, пожалуйста, вы какие-то в настоящий момент можете привести факты? Мы не берем сейчас экспертизы, это отдельная история, и люди, которые ходят, бывали в судебных процессах, они понимают, что одно дело экспертиза, она является частью доказательств, но, тем не менее, как бы не обязательно. Суд может ее принять во внимание заключение эксперта, а может не принять, может вообще к делу не приобщить. А вот доказательство того, что с конкретным человеком произошла конкретная ситуация, вот вы, или то, что конкретный человек погиб, да, о чем вы говорили в начале, это случилось не именно потому, что он был там больной, беспомощный, старый, случился несчастный случай, а именно потому, что правительство Москвы, МЧС и Минздрав соцразвития чего-то там летом не сделали. У вас вы чем-то, что в обосновании этого приводите?
Дело в том, что для того, чтобы мои доводы были убедительными, нам же идти, естественно, как правильно сказала вот ведущая передача, нужно привести доказательства. Доказательственная база, она была изложена в ходатайствах поданных.
Но вы сейчас нам расскажите. Подождите, Светлана, вы нам не говорите, что в суд людям-то, потому что вот нас, предположим, нас слушают люди в Нижегородской области. У них там творилось тоже вообще бог знает что. Да, там было, может быть, даже много хуже, чем в Москве.
Да, разумеется, я была просто в этих районах.
Так,
и,
вот
и общалась с этими
какие
людьми.
Какие доказательства вы прикладывали?
Доказательства эти люди, поскольку я написала, что в Макмемуску могут они приобщиться, несмотря на то, что местонахождение в другом
Подождите,
районе.
Вот вы в суд когда подали, что, чем вы доказывали?
Доказывали, это у меня первое, это разговоры со всеми службами, которые уполномочены решать эти вопросы.
Аудиозапись.
И медицинскими, не только аудио, видео, аудиозаписи, большой материал, материал и документальный.
А что в документах было?
В документах значило, мы ничего не знаем.
А, это официальный ответ.
Да, от полномочных лиц, полномочных лиц и руководство страны, руководство Москвы, руководство медиков, медицинское руководство, руководство службы МЧС. То есть мне запрещали даже отдавать документы. Мне пришлось с боем каждый документ отдавать. Это в СМОК.
Подождите.
Вы поймите, с противогазом.
Все, я поняла. Но эти же документы только могут подтвердить только тот факт, что какие-то службы, например, не реагировали на ваши запросы. Но факт того, что вам стало хуже, и ваше здоровье там ухудшилось, или здоровье других людей, или что кто-то умер во время вот этой дымовой завесы, оно же не подтверждается вашими записями? Это чем
вы можете
подтверждать?
Дело в том, что есть люди, которые, некоторые врачи, рискуя своим положением служебным, давали заключение, что смерть наступила от теплового удара. Второй факт зафиксирован был в медицинских документах, я также буду предъявлять их, о том, что причина следственная, что от угарного газа, также в документах это значило, рисковали. Да, рисковали.
Но сейчас... вот, значит, то есть вот такие заключения были. Спасибо, Светлана. У нас до окончания первой части передачи совсем немного времени. Есть дозвонившиеся. Давайте послушаем. Давно люди ждут возможности высказаться. Татьяна из Москвы, пожалуйста. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я совершенно согласна с гостями радио и считаю, что правительство мало оказало помощь больным и старикам.
Но правительство какое? Москвы?
Москвы, да. Но главным виновником, главный человек, который должен ответить, это тот, который подписал преступный лесной кодекс в 2006 году, по которому было ликвидировано до 90 тысяч лесников и работников лесного хозяйства. Это Путин.
Которые должны были отслеживать, да,
Путин, вот он должен предстать перед судом.
Так, Татьяна, ваше мнение понятно. Владимир из Москвы, пожалуйста, говорите.
Владимир, после того, что сказала Яна, мне нечего добавить.
Татьяна,
чиновники не виноваты в том, что было жаркое лето, но именно Государственная Дума приняла новый лесной кодекс, ликвидировавший армию лесников, присматривавших за лесом. В этих смертях виновата Дума, те люди, которые продавили новый лесной кодекс. Премьер-министр Путин, президент страны. Они повинны в этих смертях, в частности, в моих двух инфарктах. Благодарю.
Владимир, спасибо за ваше мнение. Но вот это все-таки это несколько популистский. Вот с точки зрения судебной инстанции, это будет только домыслом, да, можно что угодно говорить. Но передо мной лежит письмо Виктора Дмитриевича Шелепиня в адрес президента Российской Федерации. И в нем, в частности, вы говорите о том, что мэр Москвы и губернатор Московской области на протяжении нескольких лет выясняют отношения вместо того, чтобы заниматься обводнением торфяников. То есть вы считаете, что это тоже причина?
Ну, я бы ответил на ваш вопрос таким образом, потому что радиослушатели правильно свои позиции высказывают. Но здесь я бы, ну, премьер есть премьер, президент есть президент, но каждый назначенный им человек отвечает за свой регион. Один отвечает за регион город Москва, другой отвечает за регион Московская область. Естественно, этим руководителям необходимо было суметь решать все вопросы. А самый главный руководитель – это наш министр чрезвычайной ситуации товарищ Шойгу. Он должен управлять всем этим процессом.
Ну, вот мы поговорим дальше о том, кто, вы считаете, должен понести личную персональную ответственность. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии москвичи Светлана Добронравова и Виктор Шелепинь, которые судятся с правительством Москвы из-за пожаров лета этого года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. По меньшей мере 7 человек погибли в Туапсинском районе Краснодарского края в результате паводка, вызванного ливневыми дождями. Еще 7 числятся пропавшими без вести. 280 местных жителей были эвакуированы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Сергей Собянин не будет совмещать посты вице-премьера российского правительства и мэра Москвы, сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. В понедельник Мосгордума назначит дату внеочередного заседания, на котором будет избран мэр. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Аресин уже заявил, что готов работать в новом правительстве Москвы, если ему предложат. В дагестанском городе Дербент неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание местного ОВД. Охрана открыла ответный огонь, однако нападавшим удалось скрыться. В Китае, в центральной провинции Хэнань, в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек. Еще 17 числятся пропавшими. Во Франции сегодня пятый день подряд проходят общенациональные акции протеста против пенсионной реформы. Американский военнослужащий предстанет перед военным судом по обвинению в преднамеренном убийстве мирных жителей в Афганистане. Число боевиков, погибших в Пакистане при двух ударах американского беспилотного самолета, возросло до 10. Еще трое были ранены. В Чили из региональной больницы Копиапо домой вернулись еще 28 из 33 горняков, поднятых на поверхность из аварийной шахты, в которой они провели более 2 месяцев. Власти Йемена предложили награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая может найти и задержать 8 боевиков Аль-Каиды, которых подозревают в убийстве высокопоставленных сотрудников спецслужб.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии москвичи Светлана Добронравова и Виктор Шелепинь. Они судятся с московскими и федеральными властями из-за пожаров летом этого года. Точнее, они требуют компенсации. Виктор Дмитриевич требует компенсации морального вреда, а также выплату компенсации на прохождение, я так понимаю, реабилитационного лечения в санаториях минеральных вод и установки в доме кондиционеров. Светлана иск более обширный. Во-первых, она требует, чтобы суд установил факт, сам факт бездействия властей во время вот этих летних пожаров. И уж потом выплатил компенсацию. При этом вы, я так понимаю, приглашаете людей присоединяться к вашим заявлениям.
Да, сейчас очень большое количество людей, поскольку был дан мой телефон в блоге, и многие обращавшиеся, естественно, спрашивают, как оформить документы, как взять эти документы, которые... Ну, многие врачи просто, если кто-то будет, как они объясняли, что если будет суд и будет какой-то человек у вас, который можно будет юридическую поддержку искать, и мы, говорит, дадим правильные диагнозы, то есть реальные диагнозы, которые подтверждают гибель детей, малышей, очень много погибших малышей, родившихся 2 дня, 3 дня, 9 дней, месяц.
Очень много это сколько?
По вот подсчетам тех звонков, это цифра... Действительно, меня ошарашило очень. Это около 45-47 тысяч.
Чего?
Вот, людей.
Человек погибло?
Да, человек, да.
Летом?
Да.
Вот именно из-за смога?
Да.
И только в Москве? Или это, вообще вам со всей России звонят?
Вот сейчас в Москве эта цифра вот такова. Но эта цифра, она еще осложнена тем, что мне запрещают предоставлять информацию административным и полномочным лицам из других районов России о цифрах погибших в тех районах, потому что по эфиру прошло там по время пожаров, погибло 63 человека, последнюю цифру, которую я слышала. Вот, хотя эта цифра во много раз превышает эту цифру.
Вот если вернуться к разговору о чиновниках, да, мы это сделаем. Я сейчас объявлю телефон прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 28 01. Я очень жду звонка, если кто-то нас слышит из Нижнего Новгорода, из Владимира, где ситуация была, может быть, даже значительно хуже, чем
хуже.
В
Рязанской области очень тяжелая ситуация, в Рязанской области.
Из-за Рязанской области.
В Подмосковье тоже тяжелая ситуация, и, как мне объяснили люди, что, ну, ничего, побывали мы в газовой камере.
Значит, о газовых камерах, вот именно это словосочетание использовал и Виктор Дмитриевич Шелепинь. Вы обратились к президенту с заявлением о неудовлетворительной работе мэра города Москва Лужкова, губернатора Московской области Громова и министра чрезвычайных ситуаций Шойгу. Ответ вы получили на вот это свое заявление?
Ну, ответ, конечно, я еще не получил. Да, в общем-то, ответ мне и понятен. Если это будет, то будет формальная отписка. А мне нужны лучше действия. Но я одно действие вижу. Президент выразил уже определенные господина Лужкова сменил.
Так, а какое еще действие вас бы устроило?
Меня бы устроило, чтобы, согласно моего письма, были две фигуры тоже сменены на другие. Есть такое понятие – ротация кадров. все новое, я вспоминаю слова Черномырдина там, и так далее, все новое – это хорошо забытое старое. Что значит сегодня и конкретно мы говорим, сегодня у нас в стране демократия. Да, я с этим согласен. Но я родился и вырос при КПСС. Значит, каждый человек, руководитель, чиновник, должен за свои действия отвечать. И отвечать по справедливости. Да, Шойгу 16 лет руководит системой МЧС. Да, сегодня Москву проворонили, проспали, людей наказали. Сегодня в стране никто перед жителями города Москвы не извинился.
То есть вы хотите извинений публичных?
Я их хочу, да. Я хочу из публичных извинений от министра, от губернаторов и далее от руководителей, на кого я писал, чтобы они извинились. А что же сегодня происходит?
Спасибо. Давайте послушаем Сергея из Москвы. Он дозвонился на радио «Свобода».
Добрый день, дорогая «Свобода». Значит, вот этот вопрос как раз касается моей профессиональной деятельности. Я много лет занимаюсь контролем атмосферы. И вот что происходит в московском регионе. Мы еще зарегистрировали в 2002 году огромная концентрация озона приземного. Это газ высшей категории опасности. Он токсичнее хлора, известного всем боевого отравляющего вещества. Он образуется в результате фотохимии и жаркой погоды. То есть для Москвы 90% это выхлопы автотранспорта, предшественники озона. Мы об этом везде докладывали. У нас есть статьи, написанные в рецензируемых изданиях. И в прошлом году, буквально в ноябре, я делал доклад в Госдуме на круглом столе по этой проблеме. Дело в том, что у нас даже закон об охране атмосферного воздуха практически уничтожен. Там все статьи, кто отвечает, программы финансирования и все прочее, все ликвидировано. То есть осталось одно название. То есть у нас за воздух никто не отвечает. И мы с коллегами вот в прошлую осень на круглом столе об этом говорили, что в связи с потеплением, то есть у нас волны тепла, вы сами знаете, что каждый год бывают такие волны тепла, жары, что это приведет к огромному количеству озона, росту в городах, где загрязненная атмосфера.
Вас никто не послушал, правильно?
Никто не слушает, и вот это привело к огромному количеству жертв. И данные о этих катастрофических концентрациях озона, хорошо, что давал летом Мосэкомониторинг, но там данные держались только буквально два дня, вот, и только кто об этом знает, мог это скачать. То есть это официальные данные, и там концентрации просто страшные.
А вот, Сергей, простите, я вас перебью как специалист. Ответьте, да. Во-первых, сделайте приемник потише, а во-вторых, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот да. Виктору Дмитриевичу в обеспечении доказательств по его иску предложено обратиться с запросом, точнее, суд уже обратился с запросом в гидрометеослужбу, да, в центральное управление, правильно я понимаю? Они смогут ли дать вот четкий, внятный ответ, то есть у них располагают ли они объективно данными Главное управление Московской центральной гидрометеослужбы о состоянии воздуха и об уровне превышения допустимых показателей по окружающей среде и показателях уровня превышения задымления угарным газом и другими вредными веществами летом этого года? У них есть такая информация, они там собирают? Или это надо в Экомониторинг было обращаться?
Вы знаете, надо и туда, и туда. В Мосэкомониторинг надо сделать официальный запрос. У них эти данные есть по Москве. И главный поражающий фактор – это приземный озон. То есть, вот, например, правительственный экологический сайт Америки, он своих граждан информирует каждый день. И говорит, что надо делать, если высокие концентрации. То есть, как раз вот в группу риска входят люди с ослабленным здоровьем, пожилые, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Спасибо.
То есть они умирают при таких концентрациях. Это все в мире известно, у нас просто замалчивается.
Спасибо, Сергей. Не могу не отреагировать на сообщение, которое пришло к нам по номеру плюс 7-903-743-2801 от слушательницы Лоры. Есть хорошая поговорка: знал бы, где упасть, то подстелил бы солому. колонку. Наша власть об этом не думает. Не хочется жить в Москве, живите за городом. Лора, вот при всем уважении, знаете, мне кажется, что в Москве люди, которые жили, им как раз, может быть, больше повезло, чем тем, кто жил за городом в области, где уровень...
Превышение было в 10 раз по некоторым показателям, а некоторым показателям было в 50 и в 70 раз.
Превышение чего?
Превышение вредных взвесей. Как запросы мною направлены, запись разговора есть, поскольку
должностные лица не знали.
Во многие организации полномочные давать такую информацию, которую
например?
Сейчас, например, службы по метеослужбы по мониторингу. Вот, но при обращении Конищенко Геннадию Григорьевича, кажется, общество, могу ошибаться, простите, но мне объяснили сотрудники, его заместители, о том, что как вы посмели с таким запросом обратиться к Онищенко. Обращение в другие службы тоже полномочные решать, аналогичные вопросы в службе МЧС, ответ был таков: у нас запрещено, и только какая-то, это сведения являются государственной тайной, поэтому вот такой ответ я получила недавно.
Государственной тайной?
Да.
Удивительно, это комментарий от меня, потому что, насколько мне известно, к государственной тайне, кстати, специально в федеральном законе о государственной тайне это прописано, не могут относиться сведения, касающиеся здоровья и безопасности граждан.
42-я статья Конституции.
Владимир из Москвы дозвонился на радио «Свобода», пожалуйста, говорите. Радиоприемник сразу сделайте тише, иначе будет эхо.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сделайте тише радиоприемник и говорите потом.
Я бы хотел противоположное мнение выразить.
Пожалуйста.
Да, имейте мужество выслушать. Мне кажется, что вот такие люди, это называется потребительский экстремизм. Как вот, помните, одна дура перевернула чашку в Макдональдсе и потом судилась. Вот, и вот таких людей надо высылать за полярный круг. Там никогда не бывает дыма. Спасибо.
Владимир, жалко, вы положили трубку. Вы еще на связи? Мне подсказывают,
да,
вы еще
на связи.
Вы считаете, моих гостей сегодняшних, что они занимаются потребительским экстремизмом? Скажите, пожалуйста, а вот ваше личное мнение, летом этого года было достаточно предпринято усилий властями, но теми, от кого это зависит, для того, чтобы оградить жителей страны, не только Москвы, да, но и других регионов, в которых пылали лесные пожары, от последствий этих пожаров.
Да, люди работали, а вот эти бездельники, которые сидят в вашей студии, это бездельники, это признак инфантильности.
Еще раз, власти с вашей точки зрения сделали все, что могли.
Да, все, что даже люди гибли, пожарники, а вот эти бездельники...
Так, спасибо за ваше мнение, Владимир, альтернативный, это всегда интересно. Виктор Дмитриевич, я вижу, хочет ответить, пожалуйста.
Вот еще раз, Владимир, я бы как бы ответил. Конечно, мы не бездельники, и что касается в Москве, лично я обсуждаю одну претензию и одну тему – задымленность города Москвы. Живу я на 5-м этаже, и всю эту газовую атаку я жил в своей квартире и дышал этим воздухом. Единственное, что я мог сделать, это спуститься в аптеку, в магазин и позвонить другу по телефону, он живет в Митино, спросить, а как у тебя дым, а как у меня дым? Поэтому я себя честно не считаю бездельником.
Виктор Дмитриевич, я не хочу, чтобы вы оправдывались, во-первых, а во-вторых, скажите, вот с вашей точки зрения, а что конкретно, вот в той ситуации, ну вот уже все была жара, вот уже все загорелось, лесной кодекс уже принят, и уже убрали лесников, ничего от этого не изменится. Вот в этой конкретной ситуации что могли сделать, когда и не было выделено достаточно средств на тушение пожаров? Что, с вашей точки зрения, должны были предпринять чиновники для того, чтобы, коль уж вот эта дымовая завеса висит над Москвой в частности, да, ну и над Нижним Новгородом в том числе, и над Рязанью, и над Тверью, чтобы людям... легче было дышать. Что должно быть?
Ну, вот здесь я могу сказать, здесь я не собираюсь популистские слова говорить, я могу сказать другое, что в системе МЧС у Шойгу есть институты, есть службы, которые прогнозировали, и наши метеослужбы говорили еще, начиная с апреля месяца, с мая месяца, что у нас надвигается жара и так далее. Сама жара – это очень прекрасно. Мы все жару, в общем-то, и 42 градуса я переношу свободно. в свое время познакомился в Ташкенте с ней. Отлично. Но когда смог, я отвечаю за Москву, как бы говорю, где я прожил эту газовую атаку, еще раз подчеркиваю. И меня больше всего удивляет, что наши чиновники, я никого не осуждаю, но наши чиновники города Москвы конкретно, они жителям не сказали, а как себя вести. Единственное, телевидение марлевой повязки.
То есть люди остались без информации.
Без защиты.
Они не знают, то есть они и готовы были бы сами что-то предпринять, но им никто не объяснял, как действовать в этой ситуации. Верно?
Верно,
вот
верно.
Это ваша основная...
Это моя оценка основная.
То есть вот хотя бы это они могли сделать в той ситуации, которая произошла.
Никто не сказал, как защищаться, куда ползти, куда идти.
Наил Ликманович из Екатеринбурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел немножечко вот в историю заглянуть. Великая Отечественная война, блокадный Ленинград. И сколько зданий женщины и дети сберегли, спасая вот эти здания от зажигалок, от бомб, да? Вот. Опять вот хотим или не хотим, советскую власть ругаем, была гражданская оборона. Людей обучали противогазы одевать, повязки там, этот, как его, переломы устранять, кровотечение остановить.
Информирование данные... населения было.
Да, не то что информирование, обучение. Элементарно. А то у нас сейчас закрылись, кричит в соседнем дому: «Люба, идите скорее в мой дом, а тут пожара нет». А в итоге и он сгорел. Надо было женщинам, мужчинам, всем брать лопаты, рыть вот эти вот противоогневые рвы. Ну и есть элементарное, как бы, огонь с огнем.
Наил Ликманович, ну, насколько я понимаю, то как раз добровольцев в регионах, которые особенно пострадали, этим и занимались, и рыли противопожарные рвы.
Добровольцы, а у нас создана структура МЧС, которая вот кабинетная. Им не надо сидеть в кабинетах. У нас поэтому и происходит, что МЧС приезжает, только трупы разгребает.
Ваш комментарий понятен. Ну и, кстати, по поводу информирования. Я не говорю о конкретных ситуациях, но, в принципе, детей-то в школе вроде бы учат до сих пор. Есть предмет основы безопасности жизнедеятельности. ОБЖ, да. И, по большому счету, должны были бы рассказывать. Другое дело, что все эти события пришлись на летние каникулы как раз-таки, когда, в общем, никто не мог... из учителей детям объяснить им-то, что делать.
Что делать?
Да, Светлана, я видела...
Я хотела бы вот уточнить. Знаете, в футболе есть такое понятие пенальти, английское слово, это штраф, наказание. Так вот, в русском языке, в русской трактовке, это слово можно уже сделать белоголугласную, «е» переменить на «и», от слова «пинать». Потому что куда я обращалась именно за помощью, помощью тем малышам, которые у нас проживают рядышком, чтобы помочь им, их мамам как-то справиться в этой ситуации, потому что я была работой, и приходилось это узнавать ночью. Днем была занята, но, правда, в противогазе, но все-таки приходилось работать. Я не могу не работать. Такая профессия. И так вот, когда я задавала вопрос, какие же средства медицинского характера защитить, какие-то, может быть, препараты, как уберечь малышей, ответ был простым. Делайте, что хотите. Вот, может, есть у вас какие-нибудь прадедушки, прабабушки, спрашивайте у них, может, они что-нибудь подскажут, а мы-то что можем помочь? Когда я говорила, что, может быть, где-то есть помещение, вот в префектуре, например, или в правительстве, в кабинете руководителя нашего города, мэра, наверняка и работали кондиционеры, нам сказали, ну, вам еще туда, вам нужно пропуск заказывать, а у нас нет такой возможности.
Виталий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день, здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте, Виталий.
Вынужден вот по этой печальной, по этому печальному поводу, летней этой трагедии, химической атакой на Россию, вынужден позавидовать Израилю, где в каждой семье, буквально на каждого ребенка имеется подогнанный противогаз. На каждую старушку проводятся учения. То есть народ, по крайней мере, готовит вот к таким жутким несчастьям. Я не говорю о том, что нам нужно было летом одевать противогаз. Это очень тяжело работать в противогазе. Я сам бывший военный, это все знаю. И те, кто одевает, их тоже знают. Но много там не набегаешься, не надышишься. Но... Что сделал наш министр здравоохранения летом? Применяйте марлевые повязки, вот эти вот, не марлевые, а бумажные, вот эти трепишные.
От которых толку нет?
Ну, абсолютно никакого толку нет.
Меня возмущает... даже вред некоторые есть, потому что они работают не на вдох, а на выдох.
Вы абсолютно правы. Меня возмущает что? Что до сих пор вот имея вот такую передовую технологию, инновации всевозможные и так далее, наши вожди не озаботились для того, чтобы защитить население и выдать буквально всем по несколько комплектов. Сначала разработать, а потом выдать достаточно эластичных из прочного материала вот эти защитные повязки, которые бы защищали, по крайней мере, нос и глотку.
Будем считать, Виталий, ваш комментарий предложением. Глядишь, кто-нибудь мониторит, может, Роснана озадачится этим, что-нибудь изобретет. Я хочу вот здесь выступить от имени людей, которые живут за Уралом, да? Пожары ведь в этой части России ежегодно, ну, там ежегодно горит тайга. В больших ли объемах, в меньших ли объемах, но об этом как-то особенно не говорят. И сейчас любой человек, который живет там вот где-нибудь в Сибири, может возмутиться. А чего вы вообще все спохватились, начали говорить про лесные кодексы и про бездействие властей только после того, как Москва там задыхалась летом? Про Нижний Новгород же никто не говорит. Говорил, что они летом задыхались. Говорили, что да, горят пожары, что пожары вокруг по области, что много погорельцев, люди потеряли дома. Но никто не говорил о том, что нечем дышать. Может быть, вы вообще-то тут москвичи-то, скажу я как бы от людей, которые из региона, скажем, да? А вы вообще не слишком ли вот здесь многого хотите? Ну и страдайте, как все, наконец-то, и вы
москвичи
поняли...
Москвичи пострадали.
Наконец-то и вы
пришелся на них.
Наконец-то и вы поняли, каково это жить за пределами МКАДа.
У меня просто приглашены, это говорит Светлана Добронравова, приглашены
специалисты. Спасибо, что вы пояснили.
Специалисты, которые тушили тайгу, а там размеры гораздо больше, во много раз, 1,5 миллиона га тушили за 10 дней. Таким образом, последствий тяжелых не было. Более того, я хочу обратить ваше внимание, что многие должностные лица, полномочные решаются данную проблему, не могли ничего сделать. Но вы знаете, вот сейчас решается вопрос о мэре, считают его виновным. Понимаете, в чем дело? Существует те люди, которые также участвовали в избирательной кампании, и существует такой человек, зарегистрированный кандидат в мэра Москвы, Кувшинов Владимир Захарович.
Подождите,
надо было его мнение спросить,
Остановитесь, я вас умоляю, остановитесь. Нету, не выбирают в Москве мэров, уже очень... Все, и мы на этом заканчиваем, мы не говорим про зарегистрированных кандидатов. Московская область, любовь.
Он просто там находился, этот человек, я в курсе.
Он, вероятно, участвовал в тушении пожаров. Но мы нету сейчас кандидатов в мэры. Нету, в принципе, как класса. Любовь из Московской области дозвонилась на Радио Свобода.
Да,
пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вообще выразить свою признательность, благодарность и восхищение женщинами и вообще этим коллективом, который наконец-то взял в свои руки вот эту вот проблему и ставит ее на уровне государства. Не Москвы, а именно государства. То есть это принятие лесного кодекса и так далее. Молодцы, ребята. Дай бог, чтобы у вас все получилось. И вот хотела бы, вы знаете, все-таки ответить тому вот товарищу, который всех считает лентяями, и вообще-то я не знаю, как у него язык повернулся. Страдали люди, у которых 40 лет трудового стажа и больше. Бабушки, дедушки, которые войну прошли. Вообще, вы знаете, такие заявления, мне кажется, на него действительно этот смог подействовал.
Но, вероятно,
и мозги его расплавил.
Любовь,
это
вероятно,
точно.
Нашего слушателя просто возмутило то, что люди пошли в суд требовать компенсации каких-то. Наверняка он тоже страдал. Здесь вопрос, речь о цене вопроса, что называется. Кстати, если говорить о цене вопроса, в общей сложности, Виктор Дмитриевич, вы сколько требуете в сумме?
В сумме я требую на год 150 тысяч, на один год и на второй год 150 тысяч. Поправить свое здоровье. 300 тысяч.
300 тысяч.
А 50 тысяч – моральный вред. Но басманный суд, если присудит, то 1000 рублей. Больше он не присуждает никогда.
Так, Светлана, ваши требования, вот материальные именно требования?
Ну, вы знаете, в чем дело? Я по материальному и по моральному возмещению ущерба, у меня были такие процессы, люди обращались. Это не одно мое образование, поэтому по данному образованию обращались. И минимальная сумма, которая взыскивала, это 150 тысяч.
Я не про... Нет, я вас не спрашиваю о том, какую минимальную сумму вы взыскиваете.
Срок. В данном случае я бы хотела сказать о том,
что... Вы сколько просите? У вас материально, вашим исковым
заявлением? В данном случае для того, чтобы составить иск о взыскании материального и морального вреда, существует расчет. У меня этот расчет есть. И по каждому индивидуальному случаю, по каждому
человеку... Вы в своем личном заявлении требуете сколько?
Во втором, то есть в иске по компенсации, там очень значительная сумма. Я сейчас, у меня с собой документов нету, я не могу сказать.
Да, Виктор Дмитриевич. Вы...
Ну, я могу ответить здесь по-своему еще. Вот сейчас изберем нового мэра города Москва, и я, конечно, понимаю, что это
мэра
мой земляк, сибиряк.
Назначим.
Избираем, не назначим, избираем. Все равно депутаты Московской городской думы будут выбирать.
Хорошо.
Поэтому что я хочу добавить?
Утверждать.
Естественно, я могу и не судиться дальше. Со мной подпишут мировое соглашение, новый мэр, будем говорить, с его подачи, и я останусь при своем тайном мнении.
А скажите, а вот если речь пойдет не о мировом соглашении, а если Путин Владимир Владимирович, которому вы предложили извиниться по телевидению и радио за плохую работу министров Российской Федерации, мэра и губернатора по отравлению угарным газом жителей города Москвы и Московского региона, вы откажетесь?
Нет, я, конечно, не откажусь от этих позиций. Я хочу сказать другое. Я конкретно еще раз говорю. Я как горожанин Москвы и 6 лет здесь живу, я что хочу сказать. Мы голосовали, избирали «Единую Россию». В «Единой России» сегодня в Московской городской думе, по одним сведениям, 32-33 человека. Во главе с Платоновым, с председателем Московской городской думы, никто до сих пор не извинился. «Единая Россия» у нас сегодня это как КПСС раньше было, когда мы жили.
То есть вы ждете извинения, они вам действительно нужны, вам станет легче?
Мне станет легче, если даже извиняться перед народом нашим, перед горожанами города Москвы, что да, мы, чиновники, работали плохо.
Светлана...
Я предлагала не, даже не извинения, а я предлагаю руководству и всем должностным людям, которые ничего не сделали в этот тяжелый период лет, в это лето, прийти с повинной. Это даже сильнее, поскольку...
Это уголовное
следствие. Явка с повинной. Изложением положений, поскольку они имеют полномочия, и по всем инструкциям, и по должностным инструкциям, то, что они выполнили, они должны указать сами.
Светлана, то есть вы считаете, правильно ли я понимаю, вот вы считаете, что найдутся среди чиновников те люди, которые придут в отделение милиции, напишут явку с повинной, да, которая предполагает последующего возбуждения уголовного дела.
Соответствующая,
да?
Квалификация
и статья. Что найдутся такие?
Ну, вы знаете, по прессе ходит информация о сотрудниках милиции, которые приходят с повинной. Я думаю, что есть те, у кого совесть еще осталась, хоть грамм, поскольку вот я обращалась когда к Шойгу, то есть его министерство, то мне сказали, что как бы посмели вообще обращаться к Сергею Кужугетовичу с такими вопросами.
С какими такими?
Что я просила признаться в том, в несостоятельности его как руководителя этой службы, и том, что явка с повинной – это в первостепенной области его.
Ну что ж, будем смотреть за тем, что скажут суды по вашему поводу. Виктор Дмитриевич, заседание вот в ближайшее время назначено. У Светланы проблемы там с движением ее заявлений.
Проблемы заключаются.
У нас все времени не осталось, к сожалению. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были Светлана Добронравова и Виктор Шелепинь.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новой
нарушений.
Новой стратегической концепции Союза, реформа организации и создание новой
прокуратуры. Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода.